Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Израильские военные ведут ожесточенные бои в Южном Ливане. Президент Украины Виктор Ющенко сегодняшнего дня вправе распустить парламент. В Петербурге присяжные вынесут вердикт по делу в убийстве студента из Конго осенью прошлого года. Израильские подразделения при поддержке танков и авиации ведут ожесточенные бои в Южном Ливане, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В боевых действиях в районе между деревней Марнарас, захваченной израильскими войсками, и Бинт-Джебель, оплотами твердыни Хизбаллах, принимают участие пехоты и спецназ при поддержке ВВС, бронетехники и инженерных частей. Израиль ввел в Южный Ливан дополнительные войска, расширив фронт наземной операции. Военные отмечают, что как следствие уроков Марнарас, в ходе штурма которого на прошлой неделе погибло 5 военнослужащих, войска в Бинт-Джебель продвигаются медленно под плотным огневым прикрытием артиллерии и танков при постоянной поддержке авиации. Армия подтвердила, что обнаружено 13 трупов боевиков Хизбаллах и двое взяты в плен. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни израильско-ливанский конфликт. Перед встречей Райс заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на долгосрочных принципах, а не быть временным решением. В понедельник Райс внезапно посетила Бейрут, где встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора и спикером ливанского парламента, выступающим как доверенное лицо Хизбаллах. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел в Бейруте переговоры с лидером ливанского парламентского большинства Саадом Харири. После встречи Солана заявил, что ЕС вместе с ООН разрабатывает концепцию миротворческих сил на Ближнем Востоке.
Это будет непросто. С прошлой среды мы работаем над концепцией таких сил, которые могли бы действовать под эгидой Совета Безопасности ООН. Надеюсь, многие страны ЕС готовы оказать необходимую помощь.
Это был Хавьер Солана, вице-премьер Израиля Шимон Перес так прокомментировал международные миротворческие усилия.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения. Если иностранная дипломатия может помочь, мы это только приветствуем.
Сказал израильский вице-премьер.
Радио «Свобода». Новости.
Политический кризис на Украине вошел в решающую фазу. С сегодняшнего дня президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Спикер парламента Александр Мороз, партнер Януковича по так называемой антикризисной коалиции, заявил, однако, что у президента нет законных оснований для роспуска Верховной Рады, что парламент не подчинился бы такому решению. Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главы государства в Кадорском ущелье Мзаром Квицани. В воскресенье Квицани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев. Генпрокуратура Грузии возбудила против Квицани уголовное дело. В прошлом году глава Минобороны Ираклий Акруашвили отдал приказ о разоружении ополченцев. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт на процессе об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Гособвинение требует признать 4 подсудимых виновными в убийстве, совершенном из национальной ненависти. 29-летний Эпосак, студент Петербургского вуза, был убит осенью прошлого года. Одновременно в Петербурге проходит еще несколько процессов по делам о нападениях на иностранцев. В Польше прерван театральный фестиваль из-за российского нападения на одного из актеров, рассказывает Алексей Диковицкий.
Актера театральной труппы «Мигратор» марокканца Абделя избили в местечке Венгайты сразу после выступления. Несколько молодых людей подскочили к нему, ударили бутылкой по голове и с криками «Это за то, что ты черный!» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки. Актер потерял сознание и пришел в себя только в больнице. Фестиваль весь театрально немедленно прервали. Полиция задержала троих мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. Это местные жители, ранее каравшиеся за хулиганство и воровство. Задержанных допрашивают. Труппа «Мигратор» работает в Варшаве и полностью состоит из иммигрантов и беженцев, прежде всего из Африки, азиатских стран и Кавказа. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане один из лидеров оппозиции осужден на 2,5 года условно за оскорбление сотрудника полиции. По данным следствия, Балат Абилов, сопредседатель оппозиционной партии Нагы Сагжул, оскорбил подполковника полиции в Карагандинской области. Абилов приехал туда прошлым летом в рамках кампании по поддержке оппозиционного кандидата в президенты Жармахана Туикбая. Адвокаты Абилова считают, что дело сфабриковано по политическим мотивам.
Никаких доказательств нет. Булата надо было бы оправдывать по-хорошему. Суд, не решившись лишать свободы, дал противоусловный, но очень жесткий для этих условий срок. И еще я добавлю, что, конечно, этот срок определен с учетом недопущения Булата Абилова к будущим парламентским выборам.
Заявил в интервью «Радио Свобода» представитель Абилова в суде. Переговоры о будущем Косово, проходившие в Вене, результатов не принесли. Как сообщил специальный представитель ООН Марти Ахтисаари, позиции сторон не изменились. Лидеры Сербии готовы на все, кроме предоставления Косово независимости. Лидеры Косово ничего, кроме независимости, не хотят, сказал Ахтисаари. Со стороны Сербии в переговорах принимали участие президент Борис Тадич и глава правительства Вайслав Каштуница. Косово представляли президент края Фатмир Сидию и премьер-министр Агим Чеку. Большинство населения Косово – албанцы. С 1999 года край находится под международным протекторатом. Знаменитая на весь мир гигантская статуя фараона Рамзеса II будет перенесена из центра Каира к Великим пирамидам в пригороде. Грязный воздух города сильно повредил статую, возраст которой 3200 лет. В центре столицы Египта она стоит полвека. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Теперь прогноз погоды на 25 июля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге облачно, плюс 17. В Москве возможен небольшой дождь, 23-25 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня 25 июля переменная облачность, плюс 25. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 25 июля. Минувшие выходные, свой 45-й день рождения отмечал некогда известный всему Советскому Союзу детский отряд «Каравелла», созданный писателем Владиславом Крапивиным. Через 15 минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода» встречаем нынешнего командора «Каравеллы» Ларису Крапивину. А пока к другим темам. Сегодня начинается трехдневный визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Россию. В повестке дня встречи темы сотрудничества в военной сфере. Накануне министр обороны России Сергей Иванов подтвердил, что Россия заключила контракт на поставку в Венесуэлу 30 самолетов Су-30 и такого же числа вертолетов, всего на сумму 1 миллиард долларов. Венесуэла закупила у России 100 тысяч автоматов Калашникова, и первые 30 тысяч уже поставлены покупателю. Россия готова построить в Венесуэле завод по производству Калашникова и боеприпасов к ним. О теме военного сотрудничества между двумя странами корреспондент «Радио Свобода» Сергей Логин.
По заявлению президента Венесуэлы Уго Чавеса, российское вооружение необходимо его стране на случай агрессии со стороны Соединенных Штатов. Как утверждает Чавес, в США идет работа над планом вторжения в Венесуэлу, и ему якобы известны детали этого плана. Как считает военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц, Чавес – популист, и агрессивные планы США существуют только у него в голове. К тому же с помощью трех десятков российских истребителей гипотетическую войну США не выиграть. Чавес, хотя и расхваливает русское оружие, но, как говорит Александр Гольц, покупает его не столько из-за отличного качества, сколько по необходимости.
Американцы, как известно, отказались продавать запчасти для F-16, которые стоят на вооружении Венесуэлы. Страны Запада после этого отказа вряд ли продадут Венесуэле оружие. Остается единственный производитель современных вооружений – это Россия.
Александр Гольц полагает, что восторг от этих поставок Соединенные Штаты вряд ли испытают из-за опасений военного сотрудничества Венесуэлы с Кубой. В США также считают, что Чавес поддерживает террористов в Латинской Америке. Но, с другой стороны, Россия действует в рамках международного права, говорит обозреватель.
На Венесуэлу не наложено никаких санкций, и Россия вправе ей продавать те вооружения, которые не подлежат ограничению и контролю, как там ракетные вооружения или ядерные технологии.
Сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Дабаген говорит, что позиция России чисто прагматическая.
С США сами занимаются торговлей оружием, и ничего не должно мешать России тоже вести свою линию в этой области. Хотя можно сказать, что Чавес нагнетает напряженность под знаком возможной агрессии США.
По словам Эмилия Дабагяна, нельзя утверждать, что Путин и Чавес сошлись на почве антиамериканизма. Но Чавесу симпатичен курс России на международную самостоятельность и неприятие американской модели демократии. К тому же, по мнению ученого, для России хорошие отношения с Венесуэлой не противоречат хорошим отношениям с Соединенными Штатами. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свободы Ирина Мурашова спрашивала жителей Екатеринбурга, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором.
Да даже и не знаю. Такого, наверное, нет у нас. Чтобы так это сам держался, я хоть это сам типа диктатора. Ну, может быть, вот когда-то раньше еще было там.
Самый демократичный диктатор – это, конечно, Буш.
Наверное, все-таки Саакашвили в Грузии. Отдыхала недавно на границе с Грузией, общалась с абхазцами. И они достаточно негативно высказывались о своем президенте.
Журналисты так аккредитуют, по-моему, президента Беларуси. Но я так не считаю, потому что у меня знакомая ездила в Белоруссию, ей достаточно понравилось. То, что народ там среднего уровня, не дают ни опускаться, ни как бы сильно оторваться вперед.
В Белоруссии Лукашенко, он уже там приелся всем. Всякие референдумы, которые проводят для поддержания его выбора на какой-то там третий, по-моему, или четвертый срок, я не помню уже. Я считаю, что там именно выбора нету, а выбирают тот, кого видят постоянно, это ему реклама, когда он на телевидении, он президент, поэтому у него нету просто других вариантов, поэтому там никого не выбирают, там авторитарный, считаю, режим.
Я затрудняюсь ответить. В нашей стране, я считаю, все-таки свобода слова в какой-то мере реализуется. Не диктаторский режим. В остальных еще, наверное, больше демократии.
Ну, прежде всего, наверное, президент Америки Буш. Ну, немножко есть в нем, во всяком случае, не по отношению к своей стране, а по отношению к международному сообществу. Вот, в частности, вот сейчас они что делают в Иране с Израилем, как они на Палестину.
Ну, про диктатора единственного этого... С Туркменистана.
Ну, закрытая страна, свобода печати, по-моему, там нет.
Корейский лидер Ким Чен Ир. Отсутствие свободы излагать свои взгляды, свои мнения, нарушение прав осуществлять определенные виды деятельности. То есть вот такие вот как бы основные свободы, мне кажется, они должны быть у любого человека. То есть, ну, в первую очередь, это, конечно, свобода волеизъявления.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В Свердловской области идет зачистка политического пространства, делает вывод «Независимая газета», основываясь на заявлении известного барда и члена партии «Жизни» Александра Новикова. «Людей просто загоняют в Единую Россию», — сказал он на днях. Всем СМИ уральского региона приказано убирать упоминания о партии «Жизни». Не берут к показу даже за деньги, удивляется музыкант. Руководство Уральского государственного технического университета решило выселить из своих общежитий бывших сотрудников, объясняя это тем, что не хватает мест для тех, кто сейчас в ВУЗе трудится. Об этом пишет еженедельник «Аргументы и факты». Жильцы возмущены и намерены нанять адвоката для защиты своих интересов. Журналист Евгений Гуцал уверен, что власти региона должны разделить с администрацией ВУЗа ответственность за судьбу бывших преподавателей и помочь решить эту проблему.
Ну, в том-то и дело, да, что тоже, насколько я знаю, никакой специальной программы не существует, но там достаточно странная ситуация, потому что этим людям предлагается заключить договор о том, чтобы они там жили, но... А некоторых людей не все устраивает просто в этом договоре. И я думаю, что они должны вместе с юристами вуза, в котором они работают или работали, разбираться на самом деле.
Половина абитуриентов другого вуза Уральского госуниверситета не пришла на единый государственный экзамен, а четверть медалистов его завалила, сокрушается «Комсомольская правда Урал». Такого результата не ожидали даже мы, говорят в приемной комиссии. Странно, размышляет газета, почему-то каждый год столько медалистов не подтверждают свои золотые знания на экзаменах. Хотя за прошлый год объем кредитов, выданных уральцам, вырос вдвое, но задолженность по погашению займов увеличилась в 5 раз, и должников становится все больше. Речь в публикации российской газеты идет о так называемых потребительских кредитах. Есть 3 группы злостных неплательщиков. Самая многочисленная из них – это, в кавычках, забывчивые граждане. Вторая группа, в принципе, честные, добропорядочные люди, они, в конце концов, с банком все-таки рассчитываются. Третья категория – откровенные мошенники. Банковских должников систематизирует российская газета. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские печатные издания.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска ведут тяжелые бои за ливанский город Бен-Джебель, укрепленный пункт группировки «Хизбаллах». Из Ливана во вторник будут эвакуированы более 50 россиян, сообщил представитель МЧС. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим для переговоров по ливанскому кризису. Президент Украины Виктор Ющенко с сегодняшнего дня имеет право распустить парламент. В Петербурге присяжные выносят вердикт по делу об убийстве гражданина Конго. В Назране подорвана автоколонна с ингушскими пограничниками, один из них ранен. Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании при боевых действиях в Ливане кластерных снарядов. Жертвами терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве мины ранены 2 канадских военнослужащих. Переговоры о будущем Косово, проходившие в Вене, результатов не принесли. Об этом и другом подробнее в новостях уже через 15 минут. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 92 копейки за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей на радио «Свобода» «Время политики», ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске программы начало избирательных кампаний по выборам законодательных собраний в Нижегородской, Астраханской, Свердловской, Липецкой областях, а также республиках Туве, Чувашии и Карелии. Борьба с коррупцией в российских регионах. Сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей на радио «Свобода» «Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Екатеринбургский пионерский отряд «Каравелла» был создан 45 лет назад писателем Владиславом Крапивиным. Полное название, данное в те годы, пресс-центр и парусная флотилия имени Аркадия Гайдара, пионерско-комсомольские корреспондентские отряды журнала ЦК ВЛКСМ у Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина «Пионер». А этим летом флотилия «Каравелла» открыла свою 37-ю навигацию. На Верхосецком пруду побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Денис Каменщиков.
Северо-западная окраина Екатеринбурга, акватория Верхосецкого пруда, полуостров Малоконный, база Екатеринбургской морской школы «Расто». Температура воздуха плюс 12, ветер северный 8-10 метров в секунду, с порывами до 18. Моросит дождь, вода теплее воздуха плюс 25, а потому над озером стелится плотный туман. В это молоко от пирса одна за другой уходят яхты флотилии «Каравелла». Самым старшим матросам едва исполнилось по 16 лет, самым младшим по 9-10. На берегу с мегафоном в оранжевой непромокаемой куртке и черной капитанской фуражке с крабом командор отряда Лариса Крапивина.
Старт! Ветер взял старт! Чип взял старт! Убались, Даша, быстрее! Убались ты от ветра!
Вслед за яхтами от берега уходит спасательный катер. С него за гонкой наблюдает флагман флотилии «Каравелла» Всеволод Доможиров.
Яхты делают треугольник вокруг буйков, дистанция левая, то есть они огибают каждый буек левым бортом. И в конце делают так называемую колбасу, то есть возвращаются к первому буйку и делают еще одну петельку. Гаврос сейчас, вырезавшись, это морской термин, то есть пройдя против ветра галсами до буйка, огибает буек и движется на следующий.
Самое страшное, что может случиться, это переворот яхты вверх килем. Но все матросы и капитаны в спасательных жилетах, а к мачтам прикручены талисманы. У кого-то плюшевый медведь, у кого-то заяц. Однако экипаж яхты «Полюс» при повороте не удержал паруса, и все 4 оказались в воде.
Яхта воткнулась мачтой в дно, и рулевой пытается ее вытащить. Сейчас яхту развернуло по ветру, возможно, ветер ему в этом поможет.
Мне страшно очень было, вообще сейчас страшно, я не знаю, что мне дальше делать. Я была на учебном киляне, но там я все ожидала кильнуться. А тут еще такая погода.
У матроса Даши Дронь после переворота зуб на зуб не попадает. Остальные держатся поувереннее и даже собираются продолжить гонку. Но тут выясняется, что у полюса сломан руль, и нужно идти к берегу. Другие яхты гоняются по озеру до самого вечера. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это был репортаж с открытия 37-й навигации отряда «Каравелла» в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Командор отряда, чей командирский голос мы уже слышали в репортаже, Лариса Крапивина. Доброе утро, Лариса.
Здравствуйте.
Как так получается, что навигация была 37-я, открывалась, а вот в минувшие выходные вы отмечали 45-й день рождения отряда?
Да, действительно, это так. У нас история «Каравеллы» отсчитывается со 2 июля 1961 года. И тогда это была просто дворовая компания, которая решила играть в экипаж придуманного корабля «Бандерилья». А «Морское дело», оно, собственно, как направление в «Каравелле» появилось, и само название «Каравелла», это появилось в 1968 году. И первая навигация, соответственно, она была в 69-м.
А «Каравелла» — это было первое название или первое название было «Бандерилья»? И какие еще были названия?
Первое название было «БВР». Его, как правило, расшифровывали в двух вариантах. Первый вариант — «Братство веселого Роджера», но это было неофициальное название для своих, так сказать, для внутреннего пользования. Потому что во времена, как вы понимаете, бюрократических отношений пионерской организации, ну, как-то афишировать это было сложно. А второе, это было название вот уже официальное «Берег веселых Робинзонов». Но в дальнейшем, в 1964 году, когда уже, собственно говоря, появились направления, связанные с фехтованием, с киносъемкой, появилось название «Мушкетер». Вот, и организация стала, ну, приобрела уже более такой какой-то социально признанный статус. К 1965 году, когда мы получили удостоверение журнала «Пионер» и фактически статус отдельной пионерской дружины, самостоятельной, внешкольной, которая экспериментальной, которая действует по месту жительства, появилось название «Ветер». И только вот 68-го уже название «Каравелла», которое до сих пор.
Что-то менялось, менялись названия. В 68-м году появилось название «Каравелла», и оно с вами до сих пор. Значит, ничего не меняется или просто настолько удачным оказалось название?
Просто до 68-го года шел поиск своей формы, направлений работы с ребятами, поиск понимания того, насколько эффективно вот принцип разновозрастного объединения людей. А к 68-му это уже оформилось, и более того, было вот найдено то как раз направление, не случайно мы с вами сюжет прослушали, в котором можно максимально проявить и умение действий в экстремальной ситуации, то, что ребята очень любят рискнуть, у нас подростки, им это хочется, они даже иногда искусственно это создают, то, где можно проверить командность, то, где можно посмотреть на взаимовыручку, на сплоченность, на товарищество. Вот, собственно говоря, «Морское дело», мы не искусственно создаем, как вы понимаете, эти все ситуации, потому что это прогнозирует и создает природа.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла». В чем феномен этого отряда? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Лариса, вы командор. Что это значит? Сколько было командоров в «Каравелле» вообще? И... О первом командоре, пожалуйста.
Создатель нашей организации Владислав Крапивин. Когда он вместе с ребятами создавал отряд, ему, в общем-то, он был выпускником факультета журналистики, и возраст у него был самый такой для вожатого, самый вожатский, я бы сказала, потому что ему было 23 года. Он тогда был еще даже не женат. И вот эта группа ребят вокруг него, ну, в общем-то, они стали действительно его такими настоящими преданными друзьями. Первые, я имею в виду, каравельцы.
Но они звали его Слава, и они звали командор.
Они звали его Слава, и зовут его до сих пор Слава, и все один из принципов, опять же, нашей организации – это доверие к человеку и снижение уровня какого-либо статуса, связанного вот с какими-то именами, отчествами там, и так далее. У нас в организации все называют друг друга на «ты» и по имени. Для нашей организации, то есть почему нам очень здорово повезло, потому что Владислав Крапивин, он человек очень талантливый, и он талантлив не только в писательской профессии, он еще и замечательный художник, поэт. Мы знаем, что это величайший просто кораблестроитель, потому что он разработал все модели наших яхт, все проекты наших яхт, они разработаны, вот, собственно говоря, нашим командором, и строятся в отряде, то есть... Кроме того, он прекрасный фехтовальщик и замечательный кинооператор и кинорежиссер. То есть, видите, поскольку это все объединено в одном человеке, и я не исключаю, что сейчас, конечно, тоже есть люди, которые могут вот даже ну, в какой-то степени теми или иными талантами обладать, но вот нам повезло, что это все было объединено в одном человеке. Не надо было множество людей искать для того, чтобы эти направления организовать. Значит, он и стал этим всем заниматься с ребятами. А ребята, они очень отзывчивые, добрые, и на самом деле на доброту тоже всегда откликаются, также и на внимание, и на товарищество.
Сколько лет он был командором?
Он официально был командором до 1991 года, потом он начал, ну так, постепенно передавать уже руководство, и вот к 95-му официально это руководство было передано. Но у нас так в организации все устроено, потому что она разновозрастная, то, собственно, преемника воспитывает сам себе рулевой командир. Вот, то есть несколько было вариантов, но в конце концов вот остановились на мне.
Вы уже командор сколько лет получается? Больше 10?
Да, больше.
Всего, значит, 2 командора было, да?
У нас есть действующие командоры, то есть те, кто, собственно говоря, стоят у руля. А есть еще почетные командоры, то есть это люди, которые преданно, беззаветно помогают отряду на протяжении многих лет, даже десятилетий. Вот у нас есть совершенно замечательные художники. Это Евгений Иванович Пинаев, который расписал, пишет множество картин о море. Это почетный командор нашей организации и всегда нам дарит свои новые работы. Есть Евгения Ивановна Стерлигова, очень известный художник-иллюстратор. Она тоже наш почетный командор, потому что вся наша символика, все наши дипломы, грамоты, значки, вот это все производится, выходит из-под пера Евгении Ивановны. Кроме того, есть Захар Абрамович Липшиц, он живет в Санкт-Петербурге, и вот он прилетал как раз на юбилей. Это капитан дальнего плавания, он помогает организации 60-х годов. Ирина Васильевна Крапивина – это супруга Владислава Петровича. Она тоже, ну, как вы понимаете, что почти все эти 40 лет находится рядом с организацией, поддерживает и знает многих ребят. Вот. К сожалению, вот сейчас уже ушла из жизни Ольга Петровна Крапивина, это мама Владислава Петровича. Она, ну, то есть это, в общем-то, понимаете, люди, преданные организации и много очень отдающие сил.
Есть командоры, есть почетные командоры.
Да.
Кто еще есть?
У нас есть иерархическая система званий, и когда ребенок приходит в отряд, он сразу, собственно говоря, с ней сталкивается. То есть у нас есть кандидаты, то есть те люди, которые проходят кандидатский стаж, и в кандидаты мы записываем всех, кто приходит, независимо от их возраста. И как у нас дети говорят, семейного положения. Неважно, кто их родители, важно, какой ты человек, мы всегда говорим ребенку. Затем, когда кандидатский стаж закрывается, то ребенок получает первое звание матроса, и в дальнейшем уже он включается вот в эту лестницу, начинает понимать, что такое карьера, вот как зарабатывается тот или иной статус, откуда берется ответственность, на каком уровне она, собственно говоря, появляется. Потому что от матроса мы требуем научиться отвечать за свои действия, слова и поступки. А от командира уже идет уровень ответственности немножко другой. Ему необходимо научиться отвечать за людей, судно и судовое имущество. То есть для него уровень уже это, собственно говоря, я бы сказала, уровень управленца, ну, достаточно высокого класса такого.
Не все матросы становятся командирами.
Нет, не все. Потому что для того, чтобы шагнуть с матросского на командирский уровень, необходимо, во-первых, стать специалистом в области как теории, так и практики морского дела. Кроме того, быть достаточно успешным во всех наших направлениях. Потому что в отряде, отряд – это не кружок по месту жительства, и здесь у нас идет требование к людям научиться быть хотя бы в той или иной степени компетентным во всех направлениях, которые предлагаются ребятам.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла». К разговору об отряде вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на «Радио Свобода» время гостей. Ведущий Михаил Соколов. В гостях у него сегодня руководитель группы «Меркатор» политолог Дмитрий Орешкин. Речь пойдет о новой волне требований оставить Владимира Путина президентом России на третий срок. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов после новостей с повтором 26 июля в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска ведут тяжелые бои за ливанский город Бен-Джебель, укрепленный пункт группировки «Хизбаллах». В боях погибли 2 израильских солдата, не менее 14 ранены. «Хизбаллах» продолжает ракетные обстрелы Израиля, ранены 13 человек. ООН призывает срочно выделить 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению Ливана. Координатор ООН Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, подчеркнул, что в помощи отчаянно нуждаются 800 тысяч человек. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании при боевых действиях в Ливане кластерных, распадающихся на несколько частей, снарядов. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни израильско-ливанский конфликт. Перед встречей Райс заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на долгосрочных принципах, а не быть временным решением. Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Смертники взорвали заминированные машины в городах Мосул и Самара. Политический кризис на Украине вошел в решающую фазу. С сегодняшнего дня президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главы государства в Кадорском ущелье Мзаром Квицани. В воскресенье Квицани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев.
Прогноз погоды на 25 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге сегодня облачно, плюс 17. В Москве возможен небольшой дождь, 23-25 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня, 25 июля, переменная облачность до плюс 25. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
Накануне завершился визит в Свердловскую область посла Папы Римского в России. Визит апостольского нунция Антонио Миннини на Средний Урал был приурочен к 130-летию прихода Святой Анны в Екатеринбурге. Помимо, собственно, праздничных мероприятий, посол Папы Римского встретился с областным министром внешнеэкономических связей и представителями мэрии. Во время экскурсии по Екатеринбургу дипломат от католической церкви посетил крупнейший на Урале православный храм на Крови на месте расстрела семьи последнего российского императора. Прогнозируемая осенью вспышка птичьего гриппа в России, вероятно, минует Свердловскую область. Такой прогноз делает председатель Уральского орнитологического общества Вадим Рябицев. Ранее глава Минздравсоцразвития России Михаил Зурабов заявил, что осенью в России в отдельных регионах может произойти вспышка птичьего гриппа. По данным уральских орнитологов, водоплавающие птицы, которые могут быть переносчиками заболевания, мигрируют через Свердловскую область с территорий, где не зафиксировано случаев гибели птиц от вируса гриппа. Кроме того, на территории Свердловской области недостаточно мест для отдыха водоплавающих птиц, так что проблема может быть актуальной скорее для Курганской и Челябинской областей, так как там много озер. Сегодня в Екатеринбурге начнутся всероссийские сборы руководителей и начальников отделов государственного пожарного надзора по субъектам Российской Федерации. Сборы проводит главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковник Геннадий Кириллов. В практической части конференции состоятся учения на базе одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Задача учений – отработать действия пожарных и спасателей при чрезвычайной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей.
Вы слушаете утреннюю программу «Радио Свобода». Сегодня вторник, 25 июля. В минувшие выходные легендарный отряд «Каравелла» отмечал свое 45-летие. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Лариса Крапивина, нынешний командор «Каравеллы». А слушателям «Радио Свобода» мы задаем такой вопрос. В чем, на ваш взгляд, феномен отряда «Каравелла»? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Звоните, пожалуйста, высказывайтесь или задавайте вопросы. Лариса, это вот сейчас мы говорим, что легендарный отряд «Каравелла», а у отряда были и тяжелые времена. Критиковали отряд, его ребят гоняли в школах, притесняли всячески. В общем, были такие сложные периоды. Хотя, вот мне кажется, абсолютно непонятно, по сути, «Каравелла» именно такой отряд, каким должен быть хороший пионерский отряд.
Я считаю, что даже не столько пионерский отряд, потому что как пионерский отряд он отличался все-таки от тех официальных пионерских отрядов, которые существовали в школе. А в «Каравелле» показана общественная организация, причем детская именно общественная организация, когда дети самостоятельно имеют возможность организовывать какие-то дела, их проводить и выражать свою социальную активность. Для меня это некоторая модель, опять же, общественных организаций, которые могли бы реально работать сегодня в обществе. Потому что, насколько я понимаю, институт гражданского общества у нас все-таки планируется создавать, и сейчас стремление у нашего государства в эту сторону, в этом направлении развиваться. Именно поэтому сейчас нас не просто не гонят, а всесторонне поддерживают на всех уровнях. Потому что когда потребность общественная появилась вот конкретно в таких организациях, то люди тут же увидели, что уже реально есть.
Иерархическая лестница, символика, она бралась из пионерии или откуда-то еще?
Нет, когда она создавалась, вот в чем, почему и было непонимание, потому что многое из того, что в отряде придумано и разработано, такого тогда просто не существовало. И люди не понимали, почему есть какая-то там отдельная пионерская дружина, когда дружины в каждой школе, зачем нужно принимать детей в пионеры где-то там по месту жительства, когда, опять же, есть уже специально организованные обученные люди. Но дело в том, что эти специально организованные обученные люди очень часто делали это все формально. То есть ради галочки, ради отчета, ради того, что вот они 300 человек записали в пионеры, нисколько не задумываясь над тем, а что реально закладывал тот же Иннокентий Жуков, который тоже создавал разновозрастную организацию пионерскую и задумывал ее как уникальную организацию детей, которые будут иметь возможность изменять общество, ну, в 22-м году, по крайней мере, когда Жуков стоял еще только у истоков. Так вот, для нас, что вот тоже изумительно, что вот в отряде это все с одной стороны, возникало и развивалось постепенно, ну, мы шли за жизнью, и сейчас очень многие процессы, мы просто вот видим, что это так происходит, и говорим, да, это здорово, это замечательно, вот это именно так случилось для нас, ну, в хорошем смысле слова. Вот, и тогда же тоже было то же самое.
Просто шли за происходящим, мы...
Ну, увидели, что и появилось морское дело. Если появилось морское дело, значит, необходимы экипажи, необходима дисциплина, необходима ответственность, угу. Потому что это техника безопасности на воде, ответственность за жизнь и здоровье, ребят. Перераспределять на детей. И учитывая то, что организация построена по принципу разновозрастности, то миссия и позиция взрослого, понимаете, педагогическая позиция, я сейчас имею в виду, я уже как профессионал начинаю тут выступать, она принципиально другая. Это не функция контроля, надзора, дальше какого-то там воздействия, указания. Это функция куратора, это функция помощника, это функция организатора в глобальном масштабе, допустим, каких-то дел на 100 человек, а все эти 100 человек, они разбиваются на экипажи там, от 4 до 6, а если на учебные, там 10 человек. И внутри них уже существует внутреннее самоуправление, когда в соответствии с распределением обязанностей у каждого есть своя доля ответственности. Потому вот нас иногда спрашивают, почему у вас барабанщики берут только маленьких. А у нас потому и берут маленьких, потому что им, вот им, маленьким, это нравится, им это интересно. Они горят, они хотят, они занимаются. Они вот сейчас у нас вообще малыши там от 9 до 12 лет набраны туда, даже есть 7-летние и 8-летние. Но они сыгрываются, они вместе, и мы уже даже не контролируем эту группу, потому что там есть совершенно замечательный тоже, кстати, сын выпускников, Данилка Фоминых, вот сейчас командир у нас барабанщиков, который просто приходит, берет барабаны, забирает этих ребят, отводит их в стороночку, даже между выходами, или там в обеденный перерыв на несколько минут. Он их собрал, 15 минут они потренировались, они пришли, сами все поставили. Но, конечно, это все. То есть вот когда приходят и начинают говорить, вот какие у вас дети самостоятельные, как они все могут, мы вами восхищаемся. Взрослого как бы не видно. Угу. То есть создается ощущение, что взрослые люди, они здесь больше вот в позиции наблюдателей. А на самом деле взрослые люди, они выполняют очень важную миссию. Это миссия защиты, сохранения организации, это миссия носителей основных идей, на которых построена эта организация. И, естественно, в случае каких-то сложных, проблемных ситуаций, потому что подростки, как у нас любят их называть, они же трудные, вот, у них могут быть самые разные отношения.
Мы приглашаем Радио Свобода принять участие в нашей беседе. В чем феномен этого отряда? Этот вопрос мы задаем сегодня вам, слушатели Радио Свобода. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Лариса, всякий ли ребенок может жить в вашей организации, может вот по этим принципам саморегуляции существовать, когда взрослый только наблюдатель, а дети как бы самостоятельные получаются совсем личности?
Ну, вообще у нас, учитывая вот тот уровень дисциплины, который есть в отряде, конечно, трудно человеку, особенно если он в обычной жизни с этими нормами и требованиями не сталкивался, и с такими отношениями, опять же, не встречался, то на начальном этапе бывает трудно. Если же ребенок принимает, ему нравятся отношения взаимопомощи, отношения добрые между мальчишками и девчонками, которые заданы, отношения на «ты» по имени по отношению к взрослым, вот, кроме того, он видит, что здесь действительно детям очень многое доверяют, то тогда он начинает просто как-то менять свои принципы на тех, на которых он стоял до того, как пришел в отряд, и уже принимать те коллективные требования, которые предлагает каравелла.
А сколько примерно остается ребят из, допустим, там 100 человек приходит, 20 остается?
Нет, статистика не такова. То есть обычно мы набираем человек 20 новичков, потому что у нас каждый год, у нас места определены количеством посадочных мест на яхтах. И вот из 20 у нас обычно человека 3-4 уходит, потому что у нас организация добровольная. И это тоже, опять же, один из принципов. И я считаю, что вот когда у нас и школы будут добровольные, и даже в детский сад можно будет все-таки как-то мнение ребенка спрашивать, хочет он или не хочет, и уже тогда соотносить это решать. Все у нас там. Ну, также и с общественными организациями, то тогда, в общем-то, ситуация в обществе и начнет меняться в более позитивную сторону.
У нас с вами звонок. Давайте послушаем. Давайте. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот я, может быть, не очень внимательно слушал, что ли, вот ваши гости уже, насколько я понимаю, порядка 40 минут, да, в эфире. И вот, конечно, очень интересно слышать общие рассуждения по поводу того, что там, так сказать, экипажи, морское дело, традиции, командоры. Это все замечательно. Знаете, я это слышал в детстве, когда сам был пионером. Вот, но совершенно непонятно, чем конкретно занимается организация, какая у нее общественная позиция, вот, и, так сказать, что это, коммунистическая молодежная организация, или она какую-то другую имеет ориентацию, вообще, какие позиции общественно-политические у нее, скажем так.
Ваш вопрос понятен, Лариса.
Да, значит, наша организация строит свою работу на позитивно направленной деятельности. Я сейчас поясню, что это такое. Значит, у нас есть множество программ. Во-первых, это сбор разновозрастных объединений России, на которые приезжают ребята со всей России, они участвуют в нашей летней парусной практике. Они осваивают вот также основные наши направления – это фехтование, журналистику, профессиональную киносъемку. Мы снимаем с ребятами кинофильмы, как хроникальные, так и игровые.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска ведут тяжелые бои за ливанский город Бен-Джебель, укрепленный пункт группировки Хизбаллах. Из Ливана во вторник будут эвакуированы более 50 россиян, сообщил представитель МЧС. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим для переговоров по ливанскому кризису. Президент Украины Виктор Ющенко с сегодняшнего дня имеет право распустить парламент. В Петербурге присяжные выносят вердикт по делу об убийстве гражданина Конго. На Зране подорвана автоколонна с ингушскими пограничниками, один из них ранен. Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании при боевых действиях в Ливане кластерных снарядов. Жертвами терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве мины ранены двое канадских военнослужащих. Переговоры о будущем Косово, проходившие в Вене, результатов не принесли. Об этом и другом подробнее в новостях уже через 15 минут. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 92 копейки за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. И остановились мы с вами на политической направленности отряда. Ее нет, не было. А были ли предложения? Очень удобно, по сути, на базе отряда создать.
Значит,
какую-то молодежную
вещь. Были предложения, и были в том числе и религиозные предложения. Но поскольку у нас дети занимаются из разных социальных слоев и разных приверженности разных религиозных взглядов, то мы всегда говорим, что в детской организации этого не должно быть. Потому что для детей, прежде всего, важно научиться отношениям. То есть наш принцип – это обучение детей жизни в разновозрастном сообществе других людей. Это люди разных возрастов, разных статусов, разных полов там, и так далее.
Ну, про религиозные предложения все понятно, а про политические все-таки хочу уточнить, от кого были интересны предложения?
Понимаете, в чем дело? Вот когда мы говорим о позитивно направленной деятельности, и когда она во имя общества, вот мы когда мы приезжаем, допустим, и работаем на территории реабилитационного центра «Снежинка», госпиталя инвалидов войн, да, это люди, которые прошли военные, ну, и участников локальных конфликтов. Это люди, которые прошли Великую Отечественную войну, и сейчас кто-то воевал в Чечне, кто-то там в Афганистане, кто-то, может быть, даже и в Узбекистане, и где угодно. Но для нас важно не то, что с ними происходило тогда, а то, что происходит с ними здесь и сейчас, и то, чем наши ребята могут им помочь. Или же они могут, опять же, помочь нашим ребятам, рассказывая о войне, рассказывая о том, что такое в их понимании настоящий героизм, что такое в их понимании, опять же, патриотизм и отношение к своей земле, и что такое реально вообще защита той или иной территории. Потому как все вот эти вот, ну, я бы сказала, лозунги в ту или иную сторону, они меня, как правило, очень сильно смущают, когда начинают говорить, ах, давайте вот сейчас все вступим, ну, предположим, там, в молодую гвардию. У меня возникает вопрос, почему все? И почему именно в молодую гвардию? То есть каждый человек, каждый ребенок, по крайней мере, когда он достигает возраста молодой гвардии, вправе выбирать, в какую партию, в смысле, в какую там, опять же, в какое ответвление партии ему вступать. И если мои дети захотят вступать в молодую гвардию, это их выбор и, соответственно, их ответственность.
Угу. Лариса, у вас праздничные дни, на самом деле, да. А мы все говорим об очень серьезных вещах. Как отмечали 45-летие отряда?
Ну, отмечали мы его достаточно так серьезно. 2 дня полностью у нас ушло на проведение всех мероприятий. Вот, 3 месяца шла подготовка. Ветераны, выпускники, они создали даже специальный клуб для того, чтобы смочь все это осилить. Вот к вопросу еще предыдущему я могу сказать, когда спрашивают про конкретные дела, можно зайти на сайт и там все посмотреть. У нас оперативно достаточно информация выкладывается. А мы гордимся тем, что мы все, что мы не маленькие, что мы все можем делать сами. Потому что этот юбилей, мы не просили денег ни у кого, ни у государства, ни у каких-то спонсоров, ни у каких-то партий. Этот юбилей полностью организовали на свои средства выпускники. И все, и то, что снимались залы, и то, что, значит, там проплачивались различные аренды там, и так далее. Это все и сделан очень большой наградной комплект людям, которые приехали у нас и участвовали в сборе. Это все сделано вот за счет этого фонда. Причем фонд, это не такой фонд, который, значит, ах, фонд, значит, нужно все официально зарегистрировать там, и так далее. А зачем нужно все это официально регистрировать? А вдруг кто-нибудь что-нибудь начнет воровать? Но никто ничего не начнет воровать, потому что есть люди, которые доверяют друг другу, и все совершенно открыто, в том числе и бухгалтерия.
А сколько выпускников у «Каравеллы»?
Вообще через организацию прошло около 10 тысяч человек. Из них вот мы провели выборку около 3 тысяч. Это профессиональные журналисты, которые работают в самых разных направлениях деятельности. Значит, есть военнослужащие, в том числе и моряки, потому что, ну, как вы понимаете, направление морского дела это определяет. Есть кинооператоры, кинорежиссеры. То есть вот Аня Калашникова, например, она у нас работает в Боливии кинорежиссером, хотя тоже, ну, как отсюда из Екатеринбурга. Есть профессиональные писатели, есть художники-модельеры. То есть самое главное, что человек пошел туда, куда его зовет сердце.
Конечно, все 10 тысяч наверняка не удалось собрать. Сколько было
человек? Да, это, к сожалению, нет, но вот зал, он на 500 человек, он был полный.
Угу. Самые ближайшие планы «Каравеллы»?
Самые ближайшие планы мы, во-первых, планируем принимать у себя в сентябре месяце американских волонтеров к нам планируют приехать, то есть это Москва сейчас с нами ведет переговоры, 2 человека, вот обучаться методике жизни в разновозрастном сообществе и тем принципам, на которых построена наша организация. Кроме того, в сентябре мы набираем новых ребят, в ноябре, я думаю, что мы все-таки будем закладывать новую яхту и строить ее. И, может быть, тоже или зимой, или весной еще хотим снять кинофильм новый.
22 июля 45 лет исполнилось, точнее, 45 лет отметили.
Отметили, да.
Да, исполнилось 2 июля, да?
Да-да-да.
45 лет отметил известный всему Советскому Союзу, а теперь уже России, детский отряд «Каравелла». Основателем и первым командором этого отряда был писатель Владислав Крапивин. А сегодня о прошлом, настоящем и будущем отряда мы говорили с гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода», нынешним командором отряда Ларисой Крапивиной. Далее в утренней программе «Радио Свобода» екатеринбуржцы делятся своими планами на сегодняшний день, 25 июля 2006 года.
Мой сегодняшний день.
Плюсина Екатерина. Я работаю детским тренером по теннису. Просыпаюсь достаточно легко. Легкий завтрак, там может быть там чай с печеньем. Сладкое вообще очень люблю. И еду на работу. Занимаюсь с детьми. Доставляет мне большую радость и как бы искреннее желание вырастить из этих детей не только чемпионов, но и хороших людей. То есть там много у нас разных упражнений. Детям очень нравится. И потом приезжаю домой, посмотрю телевизор так для интереса, послушаю музыку, подумаю и ложусь спать.
Меня зовут Андрей Табельский. Я директор рекламного агентства «Креативный цех». Мой рабочий день обычно начинается крайне трудно, потому что, как все творческие люди, я ненавижу вставать. То есть это сам момент, когда какой-то звонок будильника либо посторонний шум вырывают из объятий Морфея. Это крайне неприятно. Работа начинается где-то, ну, часиков 10 у меня начинается работа, хотя иногда начинаются звонки пораньше. Прихожу в офис и начинаю проверять электронную почту, составлять список дел на сегодняшний день, назначать встречи и встречаться. То есть целый день проходит в такой беготне, встречи у меня постоянно. То есть я встречаюсь и днем, и вечером, и поздним вечером, и даже по ночам.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Смысловые галлюцинации» в этом году изменит формат традиционного осеннего концерта. В начале сентября музыканты во главе с Сергеем Бабунцом обычно выступают с программой «Первый день осени». На этот раз сентябрьскую акцию «Глюки» соединят с выступлением на фестивале «Рок от Балтики». Сейчас группа полностью занята подготовкой к фестивалю «Нашествие». «Смысловые галлюцинации» выступят там 5 августа.
Скажешь только, сколько успеешь. Это просто такая игра. Один говорит, другой ему верит. Я могу умереть один, если скажешь, что тебе еще рано. Если твой ненадежный инстинкт подсказал тебе, что так надо. Пока это кажется важным, каждый может не спать, но каждый проснется однажды, очнется однажды. Очнется однажды.
Не расписаны, заняты, как хотелось тихого счастья. И где-то в обрывках памяти девушка в белом платье. Знаешь, в чем наша разница? Я чувствую боль острее. Все, о чем ты молчишь, сбывается. Это страшно, но я тебе верю. Пока это кажется важным, каждый может не спать, но каждый проснется однажды, очнется однажды. Пока это кажется важным, каждый может не спать, но каждый проснется однажды, очнется однажды. Кажется, однажды. очнется однажды, пока это кажется важным. Каждый может не спать, но каждый проснется однажды.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Максим Соловьев. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утреннего выпуска – диктаторы и диктатура. В Москву прибывает с визитом президент Венесуэлы, один из мировых лидеров, в адрес которого нередко звучат обвинения в диктаторском правлении. Кроме этого, последние новости о ближневосточном кризисе, итоги формирования нового правительства Грузии, развитие политической ситуации на Украине и обзор центральной российской прессы.
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток.
Грузинские вина появятся в турецких магазинах в конце лета.
Они обвиняются в похищениях членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО удвоит количество солдат, которыми коалиция располагает на юге Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.